Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделю будущее. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Смерть Юрия Любимова. Бои за Донецкий аэропорт. Дело руфера Владимира Подрезова о покраске московской звезды. Перспективы экономики России глазами МВФ. Протесты в Гонконге. Крым полгода под властью России. 25 лет демонстрации в Лейпциге перед падением Берлинской стены. Нобелевская неделя. Научные премии. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 6-12 октября 2014 года. У микрофона Валентин Барышников. В Москве в возрасте 97 лет умер театральный режиссер Юрий Любимов, при жизни вошедший в историю искусства как художественный руководитель театра на Таганке. Сейчас в эфире прозвучат фрагменты интервью двухгодичной давности, записанного корреспондентом «Радио Свобода» Мумином Шакировым, в котором режиссер рассказывал о своих встречах с лидерами страны.
Я Ленина хоронил, хотя я маленький совсем, значит, 7 лет. Тут все кругом ждали утра, чтобы пойти проститься. Старший брат такой был полон энергии у меня. И папе говорил: «Папа, вы отсталый тип», за что получил хорошую оплеуху. И ушел, я за ним. Ну, конечно, ему попало за меня. Потому что я приморозил себе нос и щеки. Действительно жгли костры. 35 градусов мороза было, как в финскую войну. И плясали всю ночь, все желая вот попасть, как сейчас, к поясу Богородицы Матушки. Или прямо напротив Дома Союзов. Только там было свободно, не было же гостиницы Москва.
И вернулись домой.
Ну, конечно, я сказал, пойдем домой, ну как, он же видит, брат мой.
С Иосифом Сталином жизнь сводила дважды. Первый раз на знаменитом заседании 6 ноября 1941 года, когда на станции метро Маяковской отмечали годовщину Октябрьской революции. Сталин там выступал перед партактивом. Во второй раз дело было уже в Кремле. Юрий Любимов тогда тоже выступал. Танцевал в ансамбле песни и пляски войск НКВД, созданный в 1939 году Лаврентием Берия.
Я-то солдат был просто. Собирали всех, Берия решил, видимо, покорить краснознаменное сам. Это в грановитых палатах тогда, буквой «П», как всегда, и должен был играть Рихтер. И, видно, он почувствовал спиной, что... А он не играет. Сел, а не играет. Это знаменитый был случай. И там был голос какой-то оттуда, что «Игры! Игры!» А он не играет. И тогда Сталин постучал, и обрушились вилки, ножи. Брошены были всеми. Вы поняли эффект?
Конечно.
Как все перепугались. И он сразу заиграл.
Спектакль «Владимир Высоцкий» посетил президент России Владимир Путин. Правда, как это часто бывает с Владимиром Владимировичем, он опоздал к началу, но его ждать не стали. Зал был полон, и представление началось вовремя.
Опоздал он надолго, больше получаса, и сказал мне: «Проводите меня быстро». Я его взял под ручку, рука у него была железная, мускулистая. Я говорю: «О, у вас крепко». Он говорит: «А как же иначе? Тут иначе не проживешь. Ну, вот вам штрих один». Ну, я его потом проводил, да. А потом мы его принимали, и все, что он пожелал, чтобы были и актеры. Потом он написал надпись на стене прекрасную сам: «Ни времени, ни пространства, один восторг – это Таганка».
Готовился?
Вряд ли. Он вообще-то соображающий человек и быстро ориентирующий.
Понравился ему спектакль?
Это политическая акция, конечно, это я понимаю. Но тут же он очень интересовался. Потом посмотрел, вот там был Березовский, очень высоко. Он прочел там про меня, что Любимов – это воля русской интеллигенции. Он так посмотрел, а я его спросил: «А что вы скажете о характере этого человека?» Ну, любит выскакивать очень. А потом спросил: «А как он написал?» Я говорю: «Он вскочил на спинку». Он спросил: «А кто держал?» Я говорю: «Я держал». «Ну, а как? Вдруг упадет? Что-то он сломать может. А мне отвечать?»
А вы провокатор все-таки.
Ну, вы так решили, да.
Зная отношения между Путиным и Березовским, вы задаете Путину вопрос, что он думает по поводу цитаты Березовского.
А да? Почему? Они же знакомы. Он мне задал вопрос. А я спросил, что за характер.
Это были фрагменты интервью двухгодичной давности с Юрием Любимовым, записанные Мумином Шакировым. Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. С востока Украины продолжают ежедневно поступать сообщения о боях и обстрелах, несмотря на объявленный режим прекращения огня между украинскими силами и сепаратистами. Донецкий аэропорт, контролируемый украинскими военными, одно из наиболее упоминаемых мест боев. Харьковский предприниматель Роман Доник, создавший волонтерскую группу и собирающий средства на помощь воюющим украинским подразделениям, не раз бывал в аэропорту и сравнивает бои за здание старого терминала с боями за дом Павлова при обороне Сталинграда во время Великой Отечественной войны.
Это бывшее здание бывшего терминала нового, то есть, в принципе, остатки него. То есть, поэтому, когда говорят аэропорт, то есть, ну, аэропорт это огромная территория, которая, то есть, это взлетная полоса, прилегающие службы, прилегающие территории, гостиницы. То есть сейчас украинскими войсками, в том числе по АМ-секторам, контролируется гостиница возле гаражей и старый терминал. Вот, то есть, ну, все, собственно говоря, все остальное подконтрольно или простреливается террористами.
Почти ежедневно получаем сообщения о том, что какие-то перестрелки есть в районе аэропорта Донецка. Это означает, что у военных, которые там находятся, нет никакого ощущения перемирия?
Его не ощущения нет, а его на самом деле нет. То есть, в принципе, с утра до вечера, допустим, там работает артиллерия. То есть и грады работают, и артиллерия работает именно по терминалу. Скажем так, артиллерия прекращает стрельбу на то время, когда, допустим, начинаются атаки там, пехоты или бронетехники, когда подходит пехота поближе. Поэтому, в принципе, то есть обстрелы практически постоянно. И ни о каком перемирии вообще речи не может идти. То есть меняются только варианты. То есть или это ствольная артиллерия, или это установки реактивного огня, или просто танки ездят, обстреливают, самоходные орудия. Но, в принципе, по большому счету, то есть, нет такого дня, в котором там не стреляли совершенно.
Насколько близкий бой этот, когда речь идет не о противостоянии, скажем, артиллерийском?
Ну, стрелковое оружие. То есть, в принципе, обстреливается стрелковое оружие периодически, то есть предпринимаются там вылазки, атаки какие-то, то есть это пехота, танки подъезжают. То есть, в принципе, даже зафиксирован был рукопашный бой, который в этом самом. То есть, в принципе, уже террористы заходили на территорию, но были выбиты. Поэтому здание само по себе практически уничтожено. То есть нет перекрытия. Раньше, допустим, от артиллерийского огня спасало там, это были стены, это были потолки, это были там подвальные коммуникации, были все. Потому что там, допустим, на террасе там целые катакомбы, как под Одессой, это немножко преувеличено. То есть есть коллектор, есть там какие-то канализационные коммуникации. Но назвать это катакомбами, в принципе, нельзя. То есть сейчас нет крыши, по сути. То есть, в принципе, какие-то арки, какие-то перекрытия, какие-то ниши. Есть подвале, но опять-таки в подвале же никто не будет сидеть там или в каких-то щелях. Понимаете, как говорить об обороне, которая, допустим, может там в книжках каких-то или еще что-то, то есть есть отдельно стоящее строение, отдельно от него есть еще что-то, понимаете? Да вот как по Второй мировой войне, там дом Павлова, по-моему, в Сталинграде, вот нечто подобное, в принципе, происходит, и то же самое с этим, наверное, с этим терминалом. Просто нужно понимать, что аэродром – это не пятачок земли, который, вокруг которого там окопались и все. То есть есть здания, отдельные здания, которые защищают.
Вы там бывали. Есть ощущение у людей, которые там находятся, какой-то особенной значимости этого?
Нужно понимать, что Донецкий аэропорт, он на протяжении практически 6 месяцев контролируется вооруженными силами. Еще не было войны, да, то есть туда были заведены, когда только были захваты всякие здания, учреждения или еще чего-то, то есть он уже контролировался. И с тех пор это беспрерывное, постоянное, в принципе, поползновение и попытки его захватить. Вот. И, безусловно, те люди, которые там были, которые полгода там просидели, для них это культ. По сути, для всей Украины это своего рода, понимаете, это не просто здание какое-то там, которая стоит на летном поле. То есть это уже, немножечко, наверное, где-то, может быть, политическое, может быть, какое-то культовое. То есть это пример именно героизма, мужества, потому что, в принципе, это вся Украина следит за этим зданием. И хотя где-то там некоторые люди говорят о том, что, в принципе, допустим, его там, чего его нужно оставить, да. Но те люди, которые там, допустим, я точно знаю настроение людей, допустим, спецназа, который выходил на ротацию, они настроены на то, что они вернутся туда. У военных нет понятия такого, как, допустим, надо, не надо, красиво, некрасиво, или там, кому это нужно, зачем это нужно. То есть есть приказ, они его выполняют. Ну и надеемся, что этот приказ, что, в принципе, те люди, которые отдают этот приказ, они понимают все, то есть они знают больше нас, потому что, просто за это время очень много людей ранено, очень много погибших, и, в принципе, надеемся, что все эти жертвы они не напрасны. Я уверен, что, в принципе, как оборона аэропорта, это вообще, она войдет в любые учебники, новейшие истории, потому что, действительно, это героизм, и это каждый день.
Насколько трудно туда доставлять что-то?
Мы волонтеры, нельзя сказать, что мы занимаемся снабжением. Снабжением все-таки занимаются подразделения военные, то есть, в принципе, регулярные части. Просто мы, скажем так, когда появляется возможность, мы стараемся туда заехать, то есть подбодрить ребят, передать там чего-то. Вот, то есть, в принципе, понимаете, как, это не полное окружение. То есть это вот если так вот смотреть, допустим, это вот как буква П. То есть проход туда есть. Но вот это вот отрезок вот этот условно дороги, который он, в принципе, простреливается. Поэтому выбираются моменты, когда не работает артиллерия, когда не обстреливают минометы, а военные снабжаются, ну, вот, оружие, боеприпасы, продукты питания, ну, регулярные, нормальные, то есть проблем с этим нет.
Это был харьковский предприниматель Роман Доник. 6 октября Московский городской суд рассматривает апелляционную жалобу на арест одного из фигурантов дела о раскрашивании высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага. 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Владимира Подрезова обвиняют в хулиганстве и вандализме. 28 августа по решению Таганского суда он был отправлен в следственный изолятор. Подрезов признает, он был 20 августа в высотке, однако звезду не красил. Ответственность за акцию взял на себя украинский руфер Павел Ушевец, известный в интернете под псевдонимом Григорий Мустафов. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Уголовное дело по статьям «Хулиганство и вандализм» было возбуждено после того, как утром 20 августа звезда на шпиле высотки на Котельнической набережной в Москве оказалась раскрашенной в цвета украинского флага, а на самую высокую точку здания был водрушен флаг Украины. В этот же день были задержаны четверо парашютистов-бейсджамперов – Александр Погребов, Алена Лепешкина, Евгения Короткова и Алексей Широкожухов. Суд отправил их под домашний арест. Парашютисты отрицали причастность к перекрашиванию звезды. По их словам, они оказались на месте преступления случайно. Они совершали прыжок с крыши, которая находится на несколько десятков метров ниже шпиля со звездой. Спустя несколько дней в Санкт-Петербурге был задержан и доставлен в Москву 19-летний руфер Владимир Подрезов. Его суд отправил в следственный изолятор. Адвокат Владимира Подрезова Вадим Лисицын полагает, что рассмотрение апелляционной жалобы на эту меру пресечения носит формальный характер.
Никаких у меня ожиданий от апелляционной жалобы, написанной мной, нет. Это формальность, которую обязан делать адвокат в связи с несогласием моего подзащитного с ранним меры пресечения. Он недоволен. Он говорит, не хочу, чтобы меня заключали под стражу. Я обязан написать эту апелляционную жалобу. Но как рассматривает ее суд? Он связан ее доводами. Я говорю, допустим, он слишком молод, все остальные по данному делу находятся под домашним арестом, почему так жестоко к моему подзащитному подошли. Суд скажет, нарушение уголовно-процессуального закона при избрании мер пресечения судом допущено не было. До свидания, Вадим Николаевич. Эта процедура настолько формальная, настолько, я бы даже сказал, унизительная. Нет однообразия применения. А если нет однообразия применения закона, значит, для закона кто-то будет лучше, а кто-то хуже. Никто из граждан Российской Федерации не понимает, что люди, которые похитили миллиарды, находятся дома под домашним арестом и едят черную икру. А те люди, которые еще не долезли до крыши даже, чтобы покрасить эту звезду, сидят в тюрьме. Этого никто не поймет. Любого на улице выйди и спроси, здесь справедливость есть, справедливости нет. А основные принципы уголовно-процессуального законодательства – это торжество социальной справедливости. Социальной, я подчеркиваю, все равны, а закон делает всех неравными.
Адвокат Вадим Лисицын также рассказал, что его подзащитный, который уже больше месяца находится в следственном изоляторе Бутырка, на содержание не жалуется. По версии следствия, Владимир Подрезов помогал украинскому руферу, известному в интернете под именем Григорий Мустанг, который ранее взял на себя ответственность за перекрашивание звезды. Сам Подрезов знакомство с Мустангом не отрицает, однако настаивает. О планах Мустанга он не знал и в перекрашивании звезды не участвовал. В начале сентября издание РБК опубликовало показания ключевого свидетеля по этому делу, московского руфера Кирилла Ишутина, который также находится в СИЗО, правда, по обвинению в хранении наркотиков. По данным РБК, Ишутин сообщил следователям, что в акции по перекрашиванию звезды участвовали трое – Григорий Мустанг, Владимир Подрезов и еще одна девушка. Адвокат Вадим Лисицын уверяет, Ишутин не свидетельствовал против Владимира Подрезова. Во время очной ставки, которую провели еще в конце августа, свидетель ничего не говорил о планах Подрезова залезть на высотку и покрасить звезду. Как отмечает Вадим Лисицын, в расследовании дела пока особых подвижек нет. 2 октября Владимира Подрезова доставили к высотке на Котельнической набережной и провели следственный эксперимент. При этом пока непонятно, как следствие будет увязывать действия Владимира Подрезова с действиями 4 парашютистов, задержанных по этому делу ранее, говорит адвокат Вадим Лисицын.
Моего подзащитного Подрезова привозили на место совершения преступления. И он показывал, где и когда он встречался с «Мустангом», каким образом они проходили в здание и где находился мой подзащитный в момент, когда «Мустанг» красил звезду. Подзащитный также пояснил о том, что он не знал о замыслах Григория «Мустанга», поэтому не ожидал быть привлеченным к уголовной ответственности. Он считал, что закон не нарушал и считает до сих пор. Мы сейчас в недоумении, как ведется следствие. Каким образом собираются доказывать вину Подрезова, который не влезал на шпиль, не красил звезду? Как собираются доказывать вину в вандализме этих несчастных парашютистов, которые просто прыгнули с парашютом, но не лазали и не красили звезду? Какое соучастие? При проверке показаний на месте мы подходили к горничной, консьерж в этом доме на Котельнической набережной. И она нам рассказала о том, что постоянно пролезают в это здание на крышу. Постоянно. Разные люди ломают двери, с помощью веревок как-то залезают. Говорить о том, что мой подзащитный какой-то эксклюзив или там совместно с парашютистами, это полный бред. Это тогда можно собрать целую толпу, кто лазил на дом в течение последних, допустим, 5 лет. Это будет, наверное, человек 100. Их объединить в одно дело производства и всех объединить в хулиганство. Но это же бред. То есть если один человек лезет для того, чтобы залезть на крышу, второй лезет для того, чтобы покрасить звезду, бедные эти парашютисты залезли для того, чтобы прыгнуть с парашютом оттуда. Разные цели. То есть совместный умысел-то не доказан.
Адвокат Ольга Лукманова, представляющая интересы одного из 4 парашютистов, в интервью изданию МК рассказала, что подсудимым могут и смягчить обвинение, исключив из него вандализм и оставив только статью хулиганства. При этом следствие намерено настаивать на продлении домашнего ареста парашютистов. По данным Лукмановой, украинский руфер Григорий Мустанг также готов сотрудничать со следствием и согласен давать показания. Однако общаться он намерен не с российскими, а с украинскими следователями. Ранее Таганский суд Москвы заочно арестовал Мустанга и объявил его в международный розыск. Активист движения «Солидарность» Павел Шелков в интервью «Радио Свободы» рассуждает о том, как изменялось отношение гражданского общества к делу о перекрашивании высотки и о том, как оно может дальше развиваться.
Когда ребят забирали, первоначально было всех мнение, что это вот люди реально герои, общественные активисты, которые с риском для себя покрасили эту звезду, символически выразили протест, там, поддержку Украине. Их позиция, то это были не они, это позиция некой защиты, да, от уголовного преследования. Я тоже, честно говоря, сначала посчитал, что это именно так. В день, когда их задержали, я поехал там на место, ну, во-первых, понять ситуацию, купил им всякие там продукты, то, что нужно в тюрьме. Когда я тут приехал, я смог пообщаться с девушкой одного из ребят, там же была мама одного из задержанных. Общаясь с ними, я понял, что да, действительно, люди были совершенно не в этой теме, абсолютно аполитичные, но они такие фанатики вот этого вот движения там прыжков парашютом. Все свое время, все свои деньги тратят только на это. Никакая политика их, в принципе, не интересует. Поэтому приписывание им политической акции, оно абсолютно неправильно, абсолютно бессмысленно. Для них это абсолютно было не нужно. Ну, я тогда просил у мамы одного из ребят, есть ли у них адвокат. Они сказали, что да, мы вот нашли там адвоката знакомого. То есть я там предложил поддержку адвокатов, которые занимаются политическими, но это тоже не нашло никакой поддержки, поскольку люди абсолютно не хотели быть политическими, скажем так. Ну, а дальше последовало признание реально человека, который покрасил эту звезду, страшное государственное преступление. И, скажем, для всех стало очевидно, что ребята, они просто оказались в неудачное время, в неудачном. Вот этим, наверное, объясняется то, что общество протестное потеряло интерес к этой истории, поскольку, реально человек, или, как там многие считают, герой, который это сделал, он находится в безопасности. Ребята, которые, совершенно не занимались политикой и совершенно глубоко аполитичны, они, не вызвали той солидарности, которую бы они вызвали в случае, если бы реально они сделали бы это.
Это было мнение активиста движения «Солидарность» Павла Шелкова. Фигурантам дела о перекрашивании высотки по предъявленным обвинениям грозит до 7 лет лишения свободы. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» план на неделю. 10-12 октября в Вашингтоне пройдет очередное совместное заседание Международного валютного фонда и Всемирного банка. Собравшиеся в американской столице министры финансов обсудят состояние глобальной экономики. В преддверии заседания МВФ обнародуют прогнозы экономических конъюнктур стран-участниц, включая Россию, рассказывает Евгений Аронов.
Международный валютный фонд пересмотрел в сторону понижения свой прогноз роста ВВП России в 2015 году с 1% до 0,5%. Геополитическая неопределенность самым прямым и отрицательным образом сказывается на экономическом положении России, тормозя приток в страну иностранных инвестиций, сказал на презентации доклада аналитик Международного валютного фонда итальянец Антонио Спилимберго. Вместе с тем, по его словам, Россия сегодня обладает куда большими возможностями, чем в недалеком прошлом, для того, чтобы гасить негативные последствия падения цен на нефть. Речь идет о таких сильных козырях России, как крупные золотовалютные резервы, положительные сальдо счета движения капитала платежного баланса, небольшой государственный долг и небольшой дефицит госбюджета. Поскольку никто не знает, как долго продлится геополитическая неопределенность, России имеет смысл поддерживать все перечисленные показатели на высоком уровне и сохранять сдерживающую кредитно-денежную политику, чтобы сбивать инфляционные ожидания. Аналитик МВФ не советует России вводить запрет на вывоз валюты. Спилимберго также не советует России проводить курс на замещение импортных продуктов отечественными. История не знает ни одного успешного случая такого замещения, заметил итальянский эксперт. Что касается объемов оттока капитала, то на конец текущего года, по прогнозам Международного валютного фонда, он составит порядка 100 миллиардов долларов, что совпадает с выкладками Центробанка России. Глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на недавнем Международном банковском форуме в Москве использовал традиционные инструментарии экономистов, анализируя неудачную, по его мнению, антиинфляционную политику правительства. Вкупе с низкими темпами роста это создает взрывоопасную ситуацию, доказывал Греф. Выступивший на том же форуме президент Путин не согласился с главным банкиром страны, выдвинув свой альтернативный физиономический метод прогнозирования экономического развития России. «Следите за моим выражением лица. Улыбаюсь я или хмурюсь?» Остались ли после этого в российском правительстве специалисты, думающие как Герман Греф и Международный валютный фонд? На наш вопрос отвечает профессор университета Восточной Каролины Ричард Эриксон. Во властных структурах в России есть экономисты, которые серьезно воспринимают методологию и рекомендации МВФ. Эти люди сосредоточены в Минфине и Центробанке. На ум сразу приходит такой человек, как зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она и ее коллеги разбираются в механизмах кредитно-денежной политики. Они понимают опасность, которая несут с собой дирижистские методы управления экономикой, импонирующие Путину. Другой лагерь – это экономисты, вышедшие из системы Академии наук. На мой взгляд, они до сих пор мыслят догмами марксистской политэкономии. Эта группа играет на авторитарных наклонностях руководства страны и подбивает его пускаться в любые авантюры, обещая, что ничего дурного от этого не будет, а будет только благостное усиление контроля центра и возможность более оперативного, по их терминологии, реагирования на меняющиеся обстоятельства. Я имею в виду такие опрометчивые шаги, как массивную денежную эмиссию, которая якобы подстегнет промышленное производство, госконтроль над ценами, упор на государственные, нежели частные инвестиционные проекты, отказ от тендерной системы размещения госзаказов. Относится ли к этой группе советник Путина Сергей Глазьев? Да, несомненно. В эпоху СССР Политбюро отслеживало динамику политически важных показателей состояния советской экономики. К ним относились выпуск стали, добыча угля, выработка электроэнергии, объемы железнодорожных перевозок и так далее. Есть ли какой-то подобный список у нынешних кремлевских правителей? И если да, то ближе ли он к показателям советских времен, когда в стране существовала мобилизационная военизированная экономика, или к критериям экономического здоровья, которыми оперирует Международный валютный фонд? Вот мнение профессора университета штата Пенсильвания Барри Икиса. Цены на энергоносители и объемы их добычи. Их бы я поставил на первое место в воображаемом списке приоритетов. Рост индекса потребительских цен на продукты питания. Это тоже политически очень чувствительная статья. Капиталовложения. Дефицит капиталовложений препятствует диверсификации экономики, сохраняет ее зависимость от экспорта углеводородов, а следовательно и уязвимость России перед неконтролируемыми перепадами спроса на ее сырье в странах-импортерах. для диагностов из МВФ темпы роста – это ключевой индикатор экономического здоровья. И то же самое имело место в СССР. Дело в том, что для советских руководителей поступательное увеличение объемов производства было не просто материальной целью, а идеологическим фетишем. От этого зависела международная репутация Советского Союза, которая вел войну на всех фронтах с Западом. Противоборство двух систем. Так это называлось. Чья система больше производит, та и лучше. А кого сегодня на Западе или в Третьем мире Россия способна удивить своими темпами роста? Партнеров по Евразийскому экономическому союзу? Им это совершенно безразлично. Подражать России, перенимать ее опыт, они из-за этого не станут. В этом параметре более нет идеологической составляющей. И коль скоро это так, и коль скоро это не обвальное падение ВВП наподобие того, что произошло в начале 90-х, а всего лишь замедление, то как бы ни ворчал МВФ, а менять политику ради этого второстепенного показателя России не будет. Что Кремль предпринимает сейчас, чтобы починить экономику своей амбициозной внешней политики, как это было во времена Советского Союза? Снова Ричард Эриксон. Кремль достаточно целенаправленно движется в сторону автарки, используя для этого отчасти рыночные механизмы, в частности, так называемую деофшоризацию, стимулирующую возвращение в страну беглого капитала. Впрочем, и административных методов Кремль не чурается. Так, Внешэкономбанк будет финансировать предприятия ВПК, которые должны заместить до 60% составляющих российских систем вооружения, производящихся ныне на Украине. Фонду национального благосостояния поручено рекапитализировать банки, попавшие под западные санкции. Так что эти банковские учреждения сейчас, по сути, ставятся под ружье и переводятся в резерв главнокомандующего. Могу добавить, что из Фонда национального благосостояния были выделены 15 миллиардов долларов на выполнение такой важной внешнеполитической задачи, как поддержка решения Януковича не ассоциироваться с Европейским Союзом. Часть этого же фонда законсервирована под другую важную внешнеполитическую цель – докапитализация «Газпрома», который будет осуществлять многомиллиардную стройку стратегического газопровода в Китай. Сказал Ричард Эриксон, профессор экономики Университета Восточной Каролины. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это был материал Евгения Аронова. В аннексированном России Крыму и в Севастополе в четверг 9 октября будут избраны руководители этих, как их называет Москва, новых российских регионов. Крым находится под властью России уже более полугода, и об изменениях в его жизни, о том, как прошел туристический сезон, о росте цен и о прошедших выборах мы беседовали с главой одной из крымских туристических компаний Игорем Брудным.
Мой опыт в данном случае ни о чем не говорит, потому что я работал в сегменте иностранного туризма, то есть, скажем так, наша клиентура была на процентов 50 это иностранцев, 50 это конференц-туризм украинский. И там, может быть, россияне где-то занимали долю в там, процентов 5. И то в большей степени в составе, там, допустим, каких-то конференций. Поэтому наши показатели, они в принципе никакой картинки не дают. То есть у нас это как бы вообще никакой работы. Просто вообще никакой. Ну, есть агентства, которые, допустим, могли найти какую-то нишу. Но ниша может быть только в рамках российского туризма, потому что как бы, опять же, по цифрам, по информации Министерства по туризму Крыма, они дают, что 95% туристов в этом году – это россияне. То есть, соответственно, если в прошлом году эта цифра была процентов 25, самая максимальная россиян, а все-таки 60 приходилось на Украину, ну и даже до 65 на украинцев, то, ну, можете себе представить, то есть в основном смогли работать те агентства, у которых россияне всегда были в качестве их клиентуры. Я знаю, допустим, несколько агентств, таких туристических, которые специализировались на иностранцах, но они смогли, допустим, найти все-таки себя и среди российских, ну, как бы вот на российском рынке.
Крымские пляжи меньше были населены в этом году?
Я могу давать информацию по пляжам на Ялте, потому что я живу в Ялте, я Ялту видел, допустим. Ну, скажем так, по пляжам это не было заметно, что чего-то не было, не хватало и все прочее. Ялта, как бы, если тоже посмотреть на статистику, Ялта была заполнена лучше всех курортных городов Крыма. То есть, вот, исходя из этих цифр, о которых мы говорили, там, от миллиона до трех миллионов в разных, ну, по оценке разных специалистов, Ялта была загружена довольно хорошо. У меня есть там знакомая в Сусаке, у нее мини-отель, допустим. Она сказала, у нее тоже загрузка от прошлого года 30%. И цены она снижала, чтобы привлечь туристов. И говорила даже, что клиенты ее, россияне, они говорили, дороговато, надо вот бы пониже и все прочее. То есть вот эта информация из Судака. И как, вот она также подтверждается в отдельных источниках, что, например, в Судаке был недогруз. Поэтому картина неравномерная. Ялта очень плохо начинала сезон в том плане, что пусто было очень в мае, хотя май у нас хорошо загружен. Да? Севастополь, вот, например, я видел, Севастополь был очень загружен там, допустим. Он никогда не являлся курортным городом, ну, чисто курортным. А он был хорошо загружен, все отели были под завязку, то есть место найти было невозможно. Но это связано больше с какими-то там политическими моментами, наверное, связано с тем, что там что праздновать 9 мая, то еще какие-нибудь встречи, конференции и все прочее.
Каково ощущение для жителей? Действительно, это довольно значительный рост цен, перебой с продуктами, с какими-то?
Однозначно можно говорить, что ассортимент уменьшился однозначно, тут без вопросов. То есть во сколько, как, в разы сложно мерить. Ну, например, того ассортимента, который был, безусловно, ну, его нет просто в супермаркете. На рынках есть все, конечно. Ну, те же фрукты, те же овощи, там как бы особой проблемы нет. В отношении цен есть разительные скачки. Ну, я думаю так, что абсолютно будет справедливо сказать, что все как минимум подорожало процентов на 40-50. Это как бы стартовая позиция. А уже остальные подорожали по-разному. Что-то на 70, что-то на 80, что-то в 2 раза, что-то в 3 раза. Есть и абсолютные, допустим, там рекордсмены, ну, условно, скажем, классные крупные орехи. Это я просто видел своими глазами, это, допустим, в цифрах. В прошлом году я покупал по 25 гривен килограмм. Это значит, ну, скажем так, остановимся на цифре 25 гривен килограмм. В этом году такие же орехи я увидел вот на рынке, это было в понедельник, продавали за 350 рублей. То есть по теперешнему курсу это где-то порядка 100-110 гривен. То есть 25 сравните со 100-110. Вот вам контраст. В 4 раза. Ну, правда, может быть, стоит сказать, что с орехами в этом году, допустим, там вот в придворной части Крыма были заморозки, с ними хуже ситуация. Рыба подорожала значительно, допустим, мясо. Там, допустим, мне знакомый в ресторане говорил, что он делает закуп вырезки свиной по 650 рублей. 650 рублей – это 220 где-то гривен. В прошлом году или даже в начале сезона никогда свиная вырезка выше 100 никогда не стоила. То есть свинина однозначно, рост цен на 200 с лишним процентов получается.
Тогда смотрите, с одной стороны рост цен такой, с другой стороны, если я правильно понимаю, туристическая индустрия – это значительная часть дохода жителей Крыма, и тут значительное сокращение, соответственно, поступлений. Это должно привести к тому, что жители должны находиться в целом Крыма в напряжении, потому что падение доходов и рост цен.
До 40% населения Крыма – это пенсионеры. Пенсионерам пенсии подняли в 2 раза. Пенсионеры, ну, в основной своей массе, помним цифру, что их где-то до 40%, они все-таки в большинстве своем приветствовали присоединение, и поэтому они предпочитают это комментировать как, ну, это сложности переходного периода, ничего страшного, все нормально и все прочее. Поэтому, ну, вот, как видите, минимум из 40% населения это негативных эмоций не вызывает, или они просто считают, что, ну, как-нибудь все образуется. Касательно остальных людей, тут мне трудно сказать. Скажем, я эту проблему реально чувствую там, а кто-то говорит, тоже надо потерпеть какое-то время, все образуется, работа восстановится и все прочее. То есть это разные оценки разных людей. Пенсионеры, то есть люди в возрасте, они надеются, что, ну, многие вещи будут решены. То есть они очень, будем говорить так, организованно сходили на выборы, они вообще считают, что это их долг, обязанность. В моем понимании ничего не изменится, хотя бы потому, что в списках и вот те, кто баллотировался в эти известные партии, допустим, там «Единая Россия» и все прочие, ну, которые представлены в России, которые пришли в Крым. Опять же, все те же лица, что были в партии регионов в Украине, все, они как бы нового там ничего нету.
Вот за эти полгода было украинское законодательство, теперь все нормы российские. Вы ощущаете в повседневной жизни вот это изменение?
Пока с официальными властями, к счастью, отношений не имел. Поэтому, ну, допустим, лично вот какого-то такого ощущения вот в этом плане не особенно почувствовал. Я же говорю, изменения больше касаются такого визуально-эмоционального: флаги на улицах, там риторика политиков, разговоры в троллейбусах, в автобусах. Это ощущается. Ну, понятно, другая ценовая политика, даже другая валюта, когда берешь абсолютно другие деньги, которые как бы мельче по номиналу, и, соответственно, они создают иллюзию дороговизны, там, то, это тоже, кстати, один из моментов. То есть это все, мы будем говорить, оно, конечно, создает другую реальность. скажем, это еще подтверждается, допустим, интернетом, потому что когда ты получаешь информацию о том, что то Россия собирается закрыть там доступ к интернету, то собираются там блокировать какие-то сайты, то собираются там еще что-то, там, то какие-то вводятся законы по поводу лайков или перепостов, ответственности за это. Ну, это совершенно другая реальность. Потому что, конечно, при Украине такого не было и в принципе не могло быть. Тут как бы абсолютная разница существует. Были у нас разные телеканалы, допустим, ты мог посмотреть любое мнение, и в конечном счете можно было там проголосовать за какую-то другую партию, чем партия регионов. То здесь особо выбора не было. Ну, я имею в виду российские партии, все три прекрасно понимаем, что это клоны, три головы одного, так сказать, существа, да, и все, поэтому...
Это был глава одной из крымских туристических компаний Игорь Брудный. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В Гонконге продолжается противостояние между властями и участниками массовых протестов с требованием демократических реформ и против ограничений на выборах, вводимых властями Китая. Власти Гонконга потребовали от демонстрантов разблокировать правительственное здание к утру понедельника. О происходящем в Гонконге и о параллелях с московскими протестами мы беседовали с социологом Александром Федоровым, аспирантом Высшей школы экономики, который сейчас проводит в Гонконге исследования для своей диссертации и учится в магистратуре в местном университете.
Ну, протесты находятся в основном в трех местах, в трех районах Гонконг, это район Адмирал, где находится административный центр города, где все главные здания. Потом это район Мангкок, где я сейчас нахожусь недалеко. Это жилой квартал и одно из самых населенных мест Гонконга. И третье место это Казвэйбэй, недалеко от Адмиралти. Тысячи людей, окруженные баррикадами, скандируют лозунги. В районе Адмиралти большинство, я бы сказал, 90% это молодежь, это студенты. Оставшиеся 10% это или жители Гонконга постарше, или иностранцы, их там тоже очень много, потому что это туристический центр города. В Бангкоке студентов поменьше, я бы сказал. По вечерам большие активные протесты, но где-то ночью или ближе к утру люди расходятся, и днем тут, особенно утром, довольно пустынно. Большинство молодых людей, если это речь о студентах, одеты в футболки черного цвета, что является отсылкой к событиям на площади Тяньаньмэнь, символизирует скорбь. Плюс цифры 689 – это количество голосов выборщиков, которые получил на прошлых выборах Сиван Лян. И цифра 926, которую тоже можно видеть постоянно в лозунгах, это символизирует 26 сентября, день, когда были жесткие разгоны протестов. Но много других символов, то есть, не говоря уже про зонтики, тут очень много визуальности.
Вы живете в одном из районов, который охвачен протестами. Вам не страшно там находиться?
Скорее, не страшно. Когда началось движение здесь, на Мангкоке протестное, это был поздний вечер, скорее ночь, часа два ночи, я увидел, как в моем окне начали активно собираться люди, я даже вышел на улицу посмотреть, что происходит. Но здесь жизнь в этом районе, она не прекращается ни днем, ни ночью, здесь очень активно. И ночью большим количеством людей на улице никого не удивишь. Я вышел часа два, ходил, посмотрел, пообщался с людьми, и в первые дни это было совсем не страшно. Но сейчас, последние дня три, когда проходят какие-то столкновения постоянно здесь, ну не то чтобы небезопасно, но стоит смотреть по сторонам. Настроение участников протеста, конечно, меняется со временем. Я бы вообще весь протест разделил на, можно сказать, два этапа. Первый этап, когда была разрешенная студенческая демонстрация, которую все знали за несколько месяцев. И второй этап – это то, что начало происходить в прошлое воскресенье после разгонов. И в первые дни был стихийный выход людей на улице, но вот после очень жесткой реакции полиции в воскресенье, несколько дней, дня три не происходило никакой реакции полиции абсолютно, и участникам протеста, у них было действительно такое красочное, позитивное настроение. Сейчас это меняется, во-первых, я думаю, что люди все-таки устают, и проходит некоторая такая волна предъявления ультиматумов друг к другу. Участники протеста предъявляют ультиматум, ну, например, Сиваляну, руководителю Гонконга, они предъявляли ультиматум, что он должен уйти. Он, естественно, выступил с обращением, что он не собирается уходить. Вот. И со стороны администрации происходит предъявление. То, что правильно сказали, участники должны разойтись, но они тоже не собираются расходиться. То есть происходит некоторая такая, с одной стороны, радикализация, с другой стороны, затягивание, но В данной ситуации, ну, смотрите, атмосфера как бы утяжеляется, но на поведение участников протеста сильно это не сказывает.
Вы изучаете социологию. У вас ощущение, участники протестов пользуются поддержкой большинства жителей Гонконга?
Ну, я бы охарактеризовал протест как мировоззренческий, особенно это видно в последние дни. Те люди, которые выступают в центре, они говорят о том, что они не китайцы, они гонконгцы. То есть происходит такая самоидентификация. И когда звучит лозунг, что мы не китайцы, мы гонконгцы, звучат бурные продолжительные аплодисменты со всех сторон. То есть участники протеста поддерживают этот лозунг. С другой стороны, я бы не сказал, что большая часть жителей Гонконга поддерживает протест. Ну, как бы, смотрите, Гонконг – это не Париж времен Французской революции. Здесь идея демократии, она не летает в воздухе.
Насколько протесты в Гонконге похожи на то, что, не знаю, мы видели в Москве?
Я в Москве присутствовал только во время одного протеста. Это было первое шествие на Сахарова. Все остальное время, по иронии судьбы, был здесь. Что связывает московское движение и местное движение? Во-первых, это, конечно, электоральная тематика. То есть здесь главный лозунг – это честные выборы. И, с одной стороны, люди апеллируют к выборам администрации 2012 года, когда текущий руководитель Си Валян получил немножко больше 50%. И явка там была очень низкая, и это как бы говорит о том, что есть сомнения его легитимности, и он не пользуется очень большой поддержкой относительно предыдущих руководителей Гонконга. И тематика то, что должны в 2017 году состояться выборы, которые будут не модерироваться Пекином. Сам главный лозунг, что в Москве, что здесь, по поводу честных выборов, это первое. А второй бы сказал, что некоторая такая романтическая сторона, особенно в начале, что там, что здесь, отсутствие радикализма, люди выходят на улицу на несколько часов, там вода, самоорганизация. Вот я тут ходил, и мне предлагали, там, угощали меня какими-то печеньками, водой. То есть это не протест озлобленных людей. И в Москве это чувствовалось, и здесь тоже. Но, естественно, отличий тоже очень-очень много. Вот, в первую очередь, это освещение и медиа. Здесь протест очень визуален, начиная от символов черной футболки, зонтики, цифры 689, 926 и так далее. И медиа-освещение со всех сторон. Я в прошлое воскресенье, когда была жесткая реакция со стороны властей, я был в молле торговом, сильно не в центре города, и там стояли телевизоры, и люди прекращали покупки и смотрели на больших экранах по центральным каналам освещение протестов онлайн. Там картинка была закадровая, текст, комментарии, гости. Вот. Трудно себе представить, чтобы было в Москве такое освещение протеста.
Это был живущий в Гонконге социолог Александр Федоров. 9 октября в Лейпциге будут проходить торжественные мероприятия, приуроченные к 25-й годовщине демонстрации жителей города под девизом «Мы народ». Эта демонстрация 9 октября 1989 года, в которой приняли участие 70 тысяч человек, стала качественным переломом в настроениях граждан ГДР и приблизила конец режима коммунистов. Подробности в материале Юрия Векслера.
9 октября в Лейпциге будут проходить торжественные мероприятия, приуроченные к 25-й годовщине демонстрации жителей города под девизом «Мы народ». Это демонстрация 9 октября 1989 года, в которой приняли участие 70 тысяч человек, стала качественным переломом в настроениях граждан и приблизила конец режима коммунистов в ГДР. Демонстрации, число участников которых постоянно росло, начались в сентябре 1989 года. Их лозунгом и девизом был клич «Мы народ», «Wir sind das Volk» и «Вера, что Горбачев не применит силу». Поэтому демонстранты скандировали также и укороченную на английский манер фамилию советского руководителя – Горби. До падения Берлинской стены оставался еще месяц, или всего месяц, так как он уже был месяцем уступок властей. Преодоление гражданами страха перед репрессиями было быстро развивающимся процессом, в котором важную роль сыграла церковь, причем как протестантская, так и католическая. Пасторы нескольких церквей Лейпцига сознательно позволяли использовать молитвы для сбора и самоорганизации людей. В Лейпциге уже давно существует традиция ежегодно 9 октября напоминать о демонстрации 1989 года праздником иллюминации или праздником света. В нынешнем году этот праздник будет рекордно масштабным, и городские власти готовятся к приему десятков тысяч гостей, в том числе президента страны Йоахима Гаука, а также президентов Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. С короткой речью выступит также и бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер. Цель праздника на местах исторических демонстраций – напоминать о мужественном и ненасильственном протесте населения ГДР, в частности Лейпцига, протесте, который привел сначала к серьезным переменам в руководстве ГДР. 16 октября 1989 года демонстрация в Лейпциге собрала 120 тысяч человек, а через неделю, по некоторым данным, около 320 тысяч человек, что составляло большую часть населения города. Введенные в город войска в целях избежания кровопролития были оставлены в казармах. Параллельно демонстрации шли в других городах ГДР, на улице выходило от 300 до нескольких десятков тысяч человек. Ключевую объединяющую роль в протестном движении играла церковь. Недовольные происходящими в стране процессами граждане ощутили всеобъемлющую поддержку как со стороны протестантской, так и католической церкви. По словам министра иностранных дел ГДР в 90-м году Маркуса Меккеля, цитата, «это было единственное место для свободного общения и размышления». О событиях 9 октября 1989 года и о том, что за ними последовало, вспоминает их активный участник до 2005 года пастор Лейпцигской протестантской реформистской церкви в центре города, а позднее общественный деятель Ханс-Юрген Зиверс. «Я думал тогда, 9 октября, что если власти не будут стрелять в толпу, то на следующий день в город будут введены танки и будет военное положение. Но ничего подобного не произошло». Этого трудно было ожидать, но фактически, хотя мы это не сразу поняли, начиная с 9 октября, власти ГДР только отступали шаг за шагом, и мы стали понимать, что надо, не прекращая давление, подталкивать систему, и она рано или поздно рухнет. Но то, что это случится в раз, уже через месяц, настолько наша фантазия тогда не простиралась. Я оцениваю те события очень позитивно и с чувством глубокой благодарности. Во время викторин у вас есть 15 секунд времени, и только один ответ является правильным. И я думаю, что при всех ошибках, которые мы могли бы тогда совершить, мы почти на каждый вопрос в жизни ответили правильно. Мы почти все делали и сделали тогда верно. И мы помогли тому, что общество смогло прийти к другим формам самоорганизации и управления. Конечно, я знаю и признаю критику некоторых, что не все произошло так, как, может быть, должно было бы быть в идеале. Но я мысленно отвечаю на это, господа, если посмотреть, с какими искривлениями и трудностями шли подобные процессы в других странах, то какой же счастливый жребий выпал нам. Мы разом получили единую страну и общество, где жизнь снова процветает, а люди могут свободно думать и действовать. Итак, я очень благодарен за все, что произошло с нами в течение этих лет. И если слышу иногда пессимистов, то думаю, наши достижения и завоевания прекрасны, и их у нас не отнять. Кстати, церковь, которой руководил Ханс-Юрген Зиверс, стала в те дни местом первых киносъемок протестов, съемок, которые попали на Запад. В результате массовых протестов власти ГДР дрогнули, руководство СЕПГ, Социалистической единой партии Германии, ушло в отставку 24 октября Эрих Хонекер, а 7 ноября Вилли Штоф. 9 ноября пала Берлинская стена, и новые руководители ГДР и правящей партии все больше теряли реальную власть и не могли, хотя и хотели, противостоять процессам, которые вскоре привели к объединению страны, причем не в форме конфедерации, как мечтал Хонекер, а к полному объединению по сценарию руководителей ФРГ Коля и Геншера. Все это происходило при постоянном согласовании шагов с Михаилом Горбачевым. Демонстрации оказали огромное влияние, благодаря им сформировались сначала как демократические объединения, а потом как партии, такие организации, как «Новый форум», «Социально-демократическая партия», «Союз-90», сыгравшие одну из решающих ролей в падении Берлинской стены и объединении двух Германий. Пиком праздника в Лейпциге в будущий четверг станет посвященная 70 тысячам демонстрантов 9 октября 1989 года световая инсталляция мощностью 70 тысяч ватт. Эта работа кёльнского светодизайнера Миши Куболя будет представлена всем, кто соберется на площади Вильгельм-Лойшнер-Платц. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И в завершении программы поговорим о начинающейся Нобелевской неделе, а точнее о научных ее премиях с научным обозревателем Александром Сергеевым.
Наиболее интересный и близкий к реальности прогноз дается Каким образом? Раз это научная премия, значит, надо найти самых активных, самых, что называется, популярных у коллег ученых. Как это сделать? Ну, для ученого главный маркер его деятельности, качество его деятельности – это цитирование его другими учеными. А поскольку это очень важный показатель, по нему, между прочим, ориентируются и многие инстанции, финансирующие науку, то есть специальные фирмы, которые занимаются тем, что анализируют научное цитирование. Ну, и одна из самых известных таких фирм, Thomson Reuters, она собирает цитирование по многим тысячам, наверное, даже десяткам тысяч научных журналов, и наводит статистику, кто из ученых сколько раз опубликовался, сколько раз его потом процитировали другие ученые. И на основании этой статистики в дальнейшем можно делать прогнозы, вот в том числе и по премии.
Таким образом, можно ли говорить на основании вот такого подхода, что Нобелевская премия в каком-то смысле становится индикатором актуальности того или иного направления в науке?
Может быть, так и можно сказать, и, может быть, даже можно поставить это до некоторой степени в упрек Нобелевской премии, потому что, когда она создавалась там Нобелем, то она создавалась с тем, чтобы поощрить научные исследования и поощрить ученых, конкретных ученых, сделавших выдающиеся открытия. А на сегодняшний день, вот по прошествии целого века, Нобелевская премия, поскольку она очень консервативная, она выдается только за достижения, которые стали общепринятыми, то есть не дается авансом за перспективные исследования, там еще как-то, оно должно быть уже принято, то фактически она стала во многом индикатором тех направлений, которые сейчас выстрелили. Из-за этого многим ученым приходится ждать своей очереди на Нобелевскую премию годами, если не десятками лет, потому что вот они сделали прорыв. Но на этот прорыв как-то никто особенно не обращает внимания. Это еще не кажется очень важным. Не стали еще на этой основе развивать что-то очень интенсивно. И возникает некая пауза, некое ожидание. Потом подходит время, там 10-20 лет, бывали случаи даже до 50 лет. И вдруг становится всем ясно, что вот это и есть основоположник. Если он дожил, он получает Нобелевскую премию. Вот астрофизик Субраманьян Чандрасекар ждал Нобелевской премии 51 год. За открытие 30-х годов он получил в 80-х. Сейчас бывает иногда и пытаются компенсировать такие задержки. Вот, например, за бозон Хиггса дали премию сразу после того, как его открыли на коллайдере. Но при этом надо понимать, что Хиггс, который получил премию, выдвинул теорию в 60-х годах. То есть задержки все равно остаются большими. Ну вот с графеном история очень быстрая. То есть вот как только открыли графен, ну, способ получения, сразу буквально там через год получили Нобелевскую премию. Это редкий случай. Потому что все знали, что это направление сейчас будет очень интересным, модным, так сказать, и научно значимым. Но в целом есть впечатление, что Нобелевская премия – это вот на сегодня, может быть, не столько индикатор личного достижения ученого, сколько индикатор того, что научное направление, им заложенное, сформировалось, оформилось, и сейчас начинает приносить огромную научную пользу. Про техническую вопрос, тоже нередко, но научную пользу сейчас она оценена, вот так.
Ну и в заключение вопрос о российском участии в Нобелевской премии. Чего ждать и насколько адекватно представлена Россия в Нобелевских премиях?
В этом году, по прогнозу компании Thomson Reuters, не названо ни одного российского имени, причем компания называет в своем прогнозе примерно втрое больше имен, чем будет потом реально названо Нобелевским комитетом, Шведской академией наук, точнее, которая объявляет результаты. Но прогноз Thomson Reuters, он, правда, такой немножко интересный. Во-первых, они дают с избытком число имен. Во-вторых, они считают, что если они спрогнозировали что-то в прошлом году, а выпало только в этом году, это все равно тоже угадали. Ну, в общем, это, по сути, правильно. Так вот, пока что в этом году русских имен нет. В прошлом году было одно российское имя, это химик Валерий Фокин, он такой российско-американский химик, под руководством которого разработано такое направление, как клик-химия. Это химия таких замковых соединений химических, когда можно на поверхность, скажем, какой-нибудь биологической структуры клетки напылить определенные специальные молекулы, которым потом, как вот ключ к замку, подсоединять всякие другие, которые нужны для исследования. То есть окрашивать клетку в любые цвета, которые понадобятся. Вот мы ждем, вот есть, например, такое российское имя. Но, в принципе, российских имен в Нобелевской премии не так много. Иногда встречаются жалобы на то, что нас, Россию, обделяют Нобелевскими премиями, что недооценивают российскую науку. Но я по этому поводу пошел и навел статистику по всем научным премиям, ну, всем, которые перечислены в Википедии, там 20 с лишним штук, и посмотрел, сколько всего премий, сколько из них выданы российским ученым. Так вот, если не брать Нобелевскую премию, то 58 премий за 20-21 век из 953 – это российские, 6,1%. Если взять Нобелевские премии, 5,3%. Причем это с экономикой. Экономика, она такая сугубо не российская премия, она вообще почти вся американская. И вообще в других премиях нет награды по экономике. Поэтому если выкинуть экономику, то вообще 5,7% Нобелевских премий российские. То есть, смотрите, другие премии 6%, здесь 5 с лишним процентов. То есть, вообще-то говоря, Россия по всем статьям получает 5-6% престижных научных премий международных. И Нобелевских, и не Нобелевских. При этом, смотрите как, Россия составляет 2% мирового населения и 2% мировой экономики. Мы как раз так посерединке. То есть научных премий мы получаем в 2,5-3 раза больше, чем имеем экономики и население. По-моему, это совсем неплохо.
Беседы с Александром Сергеевым. Мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной недели.